и если бы Господь не объявил самоубийству жесткое ни-ни. «Пойду поставлю чайник», — сказала мама, чутьем угадывавшая подобные вещи. «Не хотите ли кусочек кекса, мистер Гамлет?» «Боже, боже, каким докучным, тусклым и ненужным!» «Да, с удовольствием. Мне кажется, все, что не есть на свете». Сноска 57. «О, боже, как же злая эта жизнь бессмыслицей своей меня достала!» Мама кивнула и вышла. «В чем дело?» — спросила я Эмму, пока датчанин расхаживал по гостиной, бия себя по голове в сокрушении и скорби. «Мы смотрели Гамлета в театре Алигамбра». «Черт!» — выругалась я. «А не очень понравилось, как вижу». «Ну, пьеса-то ничего», — задумчиво отозвалась Эмма, пока принц продолжал свое представление в гостиной. «Если бы Гамлет пару раз не выкрикнул, что Полонию не положено быть забавным, а Лаэрт вовсе не красавчик». Постановщики не особенно переживали. В зале сидело не меньше дюжины гамлетов, и каждый имел что сказать по поводу представления. «О, мерзость!» — продолжал Гамлет. «Этот буйный сад, плодящий одно лишь семя. Дикое и злое в нем властвуют». Сноска 58. «Чтоб черт тебя побрал, весь этот сад зарос хрен знает чем. Зарос крапивой, японским горецом, который можно лишь гербицидом злобным извести, что только в центре Джекил продается». Спонсором синхронного комментофонного перевода является садовый центр Джекил. «Нет», — продолжала Эмма, — «все пошло наперекосяк уже после спектакля, когда мы вместе с труппой и 12 другими гамлетами отправились немного выпить. Риану Кивс, игравший Гамлета, обиделся на Гамлетову критику. Гамлет заявил, что его изобразили слишком уж нерешительным. Мистер Кивс сказал, что Гамлет ошибается, что настоящего Гамлета раздирали сомнения. Тогда Гамлет рявкнул, что он и есть настоящий Гамлет, и стало быть, ему лучше знать. Тут с ним не согласился один из прочих Гамлетов и крикнул, что это он Гамлет, и, по его мнению, мистер Кивс сыграл блестяще. Несколько других гамлетов его поддержали, и на том бы все и кончилось. Но тут Гамлет заявил, мол, если мистер Кивс хочет играть Гамлета, то пусть посмотрит, как это делает Мел Гибсон, и перестроит свою роль в свете увиденного. «О, Господи!» «Вот именно», — кивнула Эмма, — «о, Господи!» Мистер Кивс в раз слетел с катушек. «Мел Гибсон?» — взревел он. «Этот Мел Гибсон? Мне все мозги им проели». А потом он попытался дать Гамлету в нос. Только Гамлет оказался проворней, конечно же, и в мгновение ока приставил мистеру Кивзу к горлу свой кинжал. И поэтому один из других гамлетов предложил устроить состязание гамлетов. Условия были просты. Всем им надлежало прочесть монолог «Быть или не быть», а остальным пьяницам в таверне предлагалось оценить их по десятибальной шкале. И... Гамлет пришел последним. Последним? Да как это могло получиться? Ну, он подал монолог не столько, как экзистенциальный вопрос о жизни и смерти и о возможности загробной жизни, сколько в манере постапокалиптической антиутопии, где панки с арбалетами носятся на мотоциклах и убивают людей за бензин. Я бросила взгляд на Гамлета, который немного утихомирился и теперь рылся в видеотеке моей матери в поисках Гамлета с Лоуренсом Оливье, чтобы сравнить его с гибсоновской версией. Понятно, почему его забраковали. «К столу!» — воскликнула мама, возвращаясь с большим подносом. «Когда жизнь дает трещину, нет ничего лучше чашечки чаю». Сказал Гамлет, глядя себе под ноги, — «а у вас случайно не найдется того самого кекса?» «Специально для вас», — улыбнулась мама, радостно протягивая ему тарелку. Она оказалась права. После нескольких чашек чая, ломтика кекса, Гамлет снова обрел подобие человеческого облика. Я оставила Эмму и принца спорить с мамой, посмотреть ли им Гамлета Оливье по видео или величайшие мгновения крокета по телевизору, а сама отправилась на кухню разбирать грязную одежду для стирки. Стоя над тазом, я пыталась понять, какую именно технику промывки мозгов применил Голиаф на сей раз, дабы заполучить подписанный мной сертификат прощения. Как ни странно, меня посещали проголиафовские рецидивы. Стоило расслабиться, как парни в синих костюмах начинали казаться белыми и пушистыми, и приходилось сознательно напоминать себе, какие они сволочи. Единственным положительным моментом в этой истории являлась вероятность восстановления Лондона, но я не знала, когда, где и как это произойдет. Я все пыталась решить, каким способом лучше удалять пятна от кетчупа, замочить в холодной воде или сразу постирать в горячей. И вдруг в воздухе затрещало, будто кто-то принялся топтать большой целлофановый пакет. Звук нарастал. Зеленые щупальца электричества обвили кенвудовский миксер. Затем свечение усилилось. И вокруг микроволновки заплясало пламя святого Эльма. Последовала яркая вспышка, раздался удар грома, и в центре кухни постепенно материализовались три фигуры. Двое из них были в скафандрах и с огромными до нелепости бластерами в руках. Третья фигура, высокая, в длинном угольно-черном плаще с высоким воротником, застегнутым под горло. Бледное лицо с высокими скулами подчеркнуто аккуратная бородка клинышком. Он стоял, скрестив руки на груди, и глядел на меня сверху вниз, надменно вскинув бровь. То был истинный тиран среди тиранов, безжалостный космический полководец, сгубивший миллиарды жизней в своем бесконечном и неадекватно толкуемом стремлении к абсолютной власти над галактикой. То был император Зарк.